Обувной ларек стоял примерно возле памятника Минину и Пожарскому. Сюэли перебежал площадь, кинулся в ноги Ли Дапену и стал биться головой о брусчатку Красной площади, восклицая: «Простите, дедушка, ведь я недостойный ваш внук. Как я мог не узнать вас? Как же велика моя вина! Поистине я заслуживаю смерти!»
«Это в каком же мы с вами родстве?»
— с интересом спросил Ли Дапен.
«Ваша дочь вышла замуж за лиса по фамилии Вэй из Гуандуна», — отвечал Сюэли. «Она-то и есть моя мать. Вы навещали нас в самом начале династии Цин, но я тогда был совсем малыш и, конечно, никак не мог помнить вас».
«Ха! Так ты теперь, выходит, научился принимать мужской облик? В то время ты был совсем молоденьким лисом и не умел принимать ни мужской облик, ни женский. А какой вырос красавец!»
«Как же я мог читать Джуанзы, не догадаться, что Ли Сяо Яо и Ли Дапен — это имя одного и того же человека?»
Сюэли собрался снова приложиться лбом о пыльную мостовую.
«А что, Цююэ?» — перебил дедушка. «Здорово?»
«Ах да, что же это я?»
Сюэли поспешно вытащил из кармана мобильник и стал набирать бабушкин номер в Гуанчжоу.
«Конечно, бабушка в добром здравии. Ах, какая радость, какая радость! А ведь как я искал вас!»
Продолжал он от волнения, не зная, как и приступить к рассказу.
«Я нашел здесь, в Москве, фрагмент театра!»
В этот момент на том конце, в Гуанчжоу, бабушка сняла трубку.
Нельзя и передать той радости, с которой Сюэли смотрел, как дедушка, после стольких лет разлуки, сказал бабушке несколько слов, как будто они никогда и не расставались. «Я немного задержался, милая Цююэ», — сказал дедушка, — «но скоро буду». «30 лет у меня ушло на то, чтобы добраться из Сибири до Москвы и при этом не привлечь к себе ненужного внимания. И еще 30 лет на то, чтобы совершенно точно выяснить, в котором из музеев хранится театр, да при этом не привлечь к себе ровным счетом никакого внимания», — рассказывал дедушка. «В то время я с вещичками расположился здесь, на Красной площади. Ведь это место удобно стратегически и необычайно. Если глаз стараться не спускать с ГМИИ и ГИМ, не забывая и Музей народов Востока».
«Театр точно в Пушкинском музее. Мне посчастливилось наткнуться на обломок украшения от театра».
Сюэли завозился в кармане и вытащил на свет бережно хранимую вещь.
«Я не знаю, от какого места откололся этот кусок, но он подсказал мне, как можно проследить судьбу театра. Эта яшма в оправе досталась мне случайно. Ею играли дети. По этой ниточке дошел я до ГМИИ. Но, конечно, внутрь мне был заказан путь. Куда уж там?»
«Ну, что же это за фрагмент? Насколько важен он или не важен? Наверное, всего лишь часть обивки сундука». Дедушка взял из рук Сюэли яшмовое украшение.
«Это навершие», — сказал он, беспокойно оглядывая круглую пластину. «Каких только сюрпризов не преподносит нам судьба!»
«Навершие! Да, Андрей мне так и говорил!»
Сюэли еще раз удивился профессионализму российских историков.
«Едва ли мог тебе сказать он суть, ведь эта вещь крепилась в центре ширмы, наверху, и верно выпала оттуда. Ее отсутствие никак не помешает использовать театр как театр, на сцене разыграть любую драму. Вот только он не будет излучать, события проецировать не будет».
Сюэли недоверчиво тронул кругляшок пальцем.
«Выходит, ты, и сам не зная как, здесь выцепил из грязи и из пыли ту самую деталь, что всех нужнее. И как тут не принять за перст судьбы?
«Не-а, это одна из нормальных случайностей войны», — сказал Сюэли.
«Что ж, есть в этом доля правды. Покуда наш театр все еще там, для нас не кончилась война. Давай и в самом деле мы не будем размазывать по поднебесью клейстер, расклеивать по небу облака, а перейдем к насущному самому делу».
«Еще немного погодите, дедушка», — спохватился Сюэли, снова кидаясь ничком на землю в выражении отчаянной скорби. «Чуть я не забыл, ведь я ничтожный. Подозревал вас поначалу, что вы запродались японцам, что настоящий вы им отдали театр. Да-да, предателем считал вас, не зная ровно ничего. А ведь чем меньше знаешь, тем лучше думать бы о людях надо. С каким же после этого лицом на вас смотреть? Дышать и жить я стану.